Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз всем здравствуйте. Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Я была свидетелем очень страшной картины. Когда я крестила своего старшего сына, с нами крестился отрок, ему, наверное, было лет 6-7 уже. И, ну, я не знаю, как это назвать, ну, в какой-то частной беседе я бы дала этому определение, но сейчас я даже не берусь этого делать. Просто этот ребенок, когда его начали крестить, вел себя просто жутко, жутким образом. Он орал не детским голосом: «Уходи, уходи, уйди, уйди». Он трижды сорвал с себя завязанный гайтан, вот эту веревку, знаешь, которую, ну, в принципе, я вот ее разорвать не могу. Она крепкая. Швырял крест о пол. Его трое взрослых мужчин и его мама не могли удержать в купели. И в итоге он из нее все-таки выскочил. И его, как бы, ну, таинство крещения не закончили. Это было очень страшно. Причем такой субтильный маленький мальчик. И батюшка, который его крестил, сказал, что вот, ну, он его не помазал как раз миром, не успел. И сказал, что вот за этого ребенка можно молиться, потому что он побывал в купели. Но ему нельзя причащаться, потому что он не прошел чин миропомазания, и вот давайте все за него молиться, поскольку вот что-то такое страшное происходит вокруг него, в его семье, какое-то такое повреждение, которое не позволяет ему вот пройти это прекрасное таинство крещения. Я запомню это на всю жизнь, я никогда ничего подобного не видела. А что вот, ну, делать людям, родителям, которые сталкиваются с такой ситуацией? И,
почему,
ну,
это же неосознанно? Он же не
нет,
отдаёт
абсолютно
себе
отчёт, нет, да. Нет, он совершенно. Ну, то есть, ну, просто я знаю еще некоторое количество таких случаев, когда дети, ну, которые крестили в каком-то более позднем возрасте, или, например, крестили, ну, крайне редко водят в храм, когда ребенок оказывается в храме, с ним случается страшная истерика, или его там, не дай бог, там рвет причастие после причастия. Да? Ну, то есть, какие-то такие ужасные вещи, конечно, как правило, там в семье есть, например, у меня у знакомых там достаточно как бы сочувствующая, но не воцерковленная мама и активно неверующий папа, который говорит: вот это все вы и ваши папы отравили мне, испортили ребенка, напугали, и дальше ребенок опять не ходит в храм. Вот, например, даже вот что делать крестным родителям такого ребенка в этой ситуации?
Ну, если крестные родители или сами родители немножко ошарашены от этой ситуации, скажем так, то, естественно, всю жизнь надо пересматривать. Если они готовы что-то такое в своей жизни изменить, ну, надо посмотреть, что в моей жизни происходит такого, какое наследство я передаю своему ребенку. Да? Если мы с чем-то уже привыкли и свыклись, это одно. А ребенок к этому, скажем так, не может адаптироваться, потому что, ну, слишком чистый человечек. Если папа воинствующий, вот как вы говорили, да, вот это все ваши там попы и вся эта ваша там церковь горяная, да, синим пламенем.
Да-да-да, вот это вы виноваты. Зачем вы привели ребенка в незнакомое ему пространство?
Да,
у него
психологическая травма, да, потом долго работать надо.
Да, вы знаете, здесь в этих словах, в общем-то, есть доля правды, потому что привели зачем? Объяснили ребенку для чего?
Думаю, нет.
Да, вот, естественно, это неправильно. Ну, не то, что неправильно, это нечестно. Вот просто по отношению к ребенку это нечестно. Мы должны ему, в общем-то, сказать. Мы же завязанными глазами не ведем своих там 13-летних детей, там 15-летних детей в большой театр, да, потом мы им открываем глаза. Мы знаем, какие последствия после этого будут, да, вот, что они нам скажут в большом театре или как они оттуда убегут. Точно так же и здесь. Надо быть честным человеком. С ребенком надо поговорить, объяснить, для чего это ему, тем более он большой, 6 лет. Уже сейчас в 6 лет, извините меня, много чего разбираются. Больше нас в технике разбираются, чем, в общем-то, уже наше поколение. Вот. Что делать крестным? Вы знаете, у крестных, у них особо есть такая, как бы, позиция,
миссия,
да, в жизни своего крестника. В этом случае надо только молиться. В этом случае надо присутствовать в этой семье как можно чаще, но не назиданием словом, а назиданием делом. Я вообще, честно говоря, хоть у меня, я очень много говорю, да, как священник приходится много говорить, но и вот этот жанр говорения я не очень люблю. Лучше все-таки что-то делать, лучше вот, проповедовать Христа делом.
Вот расскажите мне, пожалуйста, про ответственность действительно крестных
да.
Потому что если, ну, тоже, опять же, это, наверное, там моя печальная история, Так сложились мои отношения с родителями этого. То есть, когда ребенок был.
Твоего крестника?
Да, моего крестника. Ну, мы маленькие, мы дружили как-то, и будешь крестным. Ну, это было тоже давно, и гораздо легче относился. Слово ответственность еще не так не грузило меня. Да, пожалуйста. А дальше, ну, вот, что называется, расплевались. И потом еще географически жизнь развела. И. Может быть, если бы я страстно хотел и был озабочен этим, то я бы какую-то там роль в судьбе этого мальчика играл. Ну, в общем, тогда у меня по этому поводу голова совсем не болела. Ну, а дальше так сложились обстоятельства, что уже и поздно. Вот это что? Угу. Это по шапке будет обязательно?
Нет, ну, знаете, когда мы что-нибудь с собой там делаем, не знаю, руку себе отрезаем там или кладем ее на рельсы, ее вдруг отрезало, а потом говорим, ой, зачем же мы это сделали, да? Ну, обратно уже, в общем-то, не вернуть. Да, прежде чем что-то сделать, надо подумать. А как это аукнется потом? Да, может, это прикольно так, без руки, да, там, на рельсы положить и тому подобное. А как дальше-то жить? Что дальше с этим быть? Вот у крестного есть очень интересная функция, на самом деле. Он не может вмешиваться в процесс воспитания ребенка. Ну, не имеет права, потому что это не его ребенок, и он не может проводить с ним все время там, взросления ребенка. У него есть другая функция. У него есть функция вот, поддерживать мир, как в вашем случае. Это обязательно с родителями. Дверь во взаимоотношениях всегда открывается только на себя, то есть надо свое пространство всегда ужать. Для чего надо поддерживать мир? Чтобы у вас был доступ к вашему крестнику. Крестный должен показать Христа. То есть ребенок должен видеть, что крестный молится. Он приходит и может задать какой-то вопрос. Крестный должен быть приличным человеком, правильно? Ну, то есть ребенок не должен его видеть в каких-то таких сомнительных вещах.
Но в большинстве наших ситуаций, вообще в нашем окружении, очень трудно найти по-настоящему воцерковленного человека. Когда ты крестишь ребенка, да, ну вот я сужу по себе, вот мои. Оба ребенка, так получилось, что крестных же двое всегда, и ты как-то так тщательно выбираешь этих людей, и обязательно, однако, ну, вот они вроде кажутся тебе действительно очень теми людьми, которые будут с тобой дальше всю жизнь, и с которыми вы бок о бок и так далее и тому подобное, а потом они так неожиданно быстро отваливаются, и о том, чтобы даже в храм там отвезти ребенка или вообще даже хоть что-то ему... Да они вообще даже его с днем рождения иногда забывают поздравить. Вот как-то
ну,
так.
А вы, да, а крестные они такие, да. Но мы сейчас говорим с вами об идеале.
Об
идеальных условиях, когда крестный не вмешивается в воспитание, является образцом, в общем-то, христианина, когда он молится, когда он может ответить на какой-то вопрос. И у крестного есть еще одна функция. У него должен быть авторитет у крестного перед ребенком, пусть даже дешевый. Авторитет, я его так называю, это конфетный авторитет.
Подарками заслуженный.
Да. Вот дешевый такой авторитет. Для чего? Вот когда период взросления ребенка подходит к 14, 15, 16 годам, когда родители уже ничего не знают, ничего не умеют, флаг воспитания должен поднять крестный, а не двор, улица и тому подобное. Вот потом он может отдать это родителям, когда тот уже не будет нуждаться в этом во всем. Но здесь тоже очень важная функция вот крестного.
А ну, почему крестных двое?
Вообще крестный должен быть один.
Один.
Да.
Вы что?
Да, для мальчика это мужчина, для девочки это женщина. Мало того, в древней церкви у младенцев вообще не было крестных. Были крестные только у взрослых людей. Это были те духовные авторитеты, те знающие люди, которые могли подсказать, как себя вести в той или иной ситуации, научить вере во Христа, которые свидетельствовали перед церковью, что этот человек готов для того, чтобы войти в церковное общество.
Слушайте, а мне все время объясняли, исходя из очень рациональных объяснений, что ну мало ли там что с родителями случится, и тогда, чтобы этот ребенок не остался сиротой, вот, собственно, это гарантия того, что он не окажется в приюте, а будет жить у крестных.
Ну, вас и к вот чему-то готовили,
и вот
наверное,
это, и вот это вот рациональное объяснение меня как-то, не знаю, очень давно так устроило, что я поверил, да, и, в общем, не задумался. Да, я считаю, абсолютно вот до этого момента я считал, что главная функция крестного – это гарантировать, что ребенок при
не останется
там,
на
трагедии
улице.
В семье
поэтому вы
не останется
разругались
на улице.
С родителями.
Нет, я знал,
все равно, в общем-то, если
нет,
с ним что случится.
Нет, при этом я точно знаю, что если бы, не дай бог, с ним что-нибудь случилось, то этот бы ребенок точно в приют не попал. Вот здесь вот, да. Но я считал, что это главная, единственная фактически функция.
Ну, может быть, вам так и надо было на тот момент это объяснить.
Как-то ну, вы совсем простите. Прямо перевернули мое представление об этом.
Но я не должен аннулировать прежних представлений. Вот пусть
нет,
они останутся очень хорошие представления.
Я понимаю, что это скорее дополнило вот эту вот ответственность, угу. когда тебя просят стать крестным, ты должен, в общем, осознавать, имеешь ли ты на это право.
Мы тут говорили о том, что... Все из нас практически, ну, то, кроме тебя, между прочим, были крещены уже в каком-то сознательном возрасте. И еще же принято считать, что если человек пришел в храм взрослый, то вся его предыдущая жизнь после крещения, она как бы аннулируется, как бы стирается, и все его грехи сходят на нет. А тогда тоже логично было бы не креститься, побузить там, да. позажигать. А
перед
потом...
смертью?
Раз.
Да, ну вот Василий Великий точно так же покрестился там перед смертью. Уже в зрелом возрасте Константин Великий тоже уже в зрелом возрасте покрестился, хотя утверждал христианство на римском пространстве. Если я не ошибаюсь, Василий Великий, кажется, после того, как чуть не утонул на корабле, сразу крестился, не захотел, в общем-то, умирать.
Не, ну, опять же, вот я же могу торговаться тогда.
Дело в том, что, да, действительно, после крещения прощаются все грехи. Вот все грехи тебе прощаются. Но это не значит, что след от грехов, он, в общем-то, у тебя не останется в жизни. Это не значит, что твоя совесть...
Что будет легко.
Да, что твоя совесть перестанет молчать. Это не значит, что опыт предыдущих лет прошел, в общем-то, даром, и у тебя амнезия, и ты, в общем-то, заново начал свою жизнь.
Не, ну, извините, вот есть такое циничное, я сейчас, может быть, обижу кого-нибудь, но поскольку, вот, правда, я все уже там, по-моему, догадались, что я не очень знаю, о чем я говорю в церковных терминах, но, правда же, это очень выгодно. Вот на самый страшный суд, если я там успел покреститься за 5 минут до физической смерти...
А еще и причаститься хотя бы раз в жизни.
Предстанет, ну, совсем вот душа, которая гарантирована... Не запятнанный никаким грехом, ничем. Вот она светлая, юная, чистая, все в рай.
Ну, там есть маленькое уточнение, оно в Евангелии описано, что если кто креститься будет и креститься и веровать будет, то будет спасен, а если кто не будет веровать, то будет осужден, даже если он будет крещенный.
А, то есть вот это расчет не срабатывает.
А если будет веровать, а не крещенный?
Это все на усмотрение Бога. Мы можем. Исходя из Священного Писания, гарантировать, что если крещен и верует, то он будет спасен. А вот если он не будет крещен, то мы ничего не можем сказать. Пусть Господь скажет.
Расскажите про конфирмацию и про то, как это происходит у католиков. Да?
И
почему?
Зачем
а, да, они вроде как тоже христиане.
Может, не буду.
Да.
Нет, но в таком случае ответьте на обратный вопрос. А почему не нужна вот эта вот дополнительная ступенька в православии?
Конфирмация, она есть. Она есть, это миропомазание. Мы вот пришли. Крещение у них есть тоже, в младенчестве они крестят. А в 14 лет у них конфирмация, ну, как воцерковление, как ввод в такое церковное общество. У нас это миропомазание и начало исповеди, 7 лет. Ну, примерно то же самое все.
Вы настоятель храма при МГИМО, что, в общем, само по себе, мне кажется, какое-то такое особое накладывает, особые условия вашего служения. Да? Вы имеете дело с публикой достаточно интеллектуально развитой, может быть, даже еще в неком состоянии как раз не просто поиска, а бунта. С одной стороны, профессура, С другой стороны, студенты, люди, которые задают много вопросов, у которых, в общем...
Золотая молодежь.
Да, золотая молодежь. Вам часто приходится крестить взрослых людей?
Вот в последнее время нет. Потому что, наверное, уже как-то многие-многие крещены. Хотя, в общем-то, ну, хотя бы раз в месяц, конечно, взрослых людей крестим. Много подростков, кстати, где-то вот в районе там, наверное, 8-12 лет вот, крестятся.
Они сами приходят или их родители приводят?
Вот знаете, вот кто после 10, наверное, уже самостоятельно. Уже вот самостоятельно изъявляют желание. Но без разговора с ребенком, какого бы он возраста ни был, если он уже может как-то отвечать, без его желания я, честно говоря, не крещу. Вот, пусть погуляет, пусть еще там с родителями пообщается и тому подобное. Здесь все-таки тонкий очень момент.
И, может быть, вот последний вопрос, который меня волнует. Я наблюдал массовые сцены крещения, там, опять же, на сломе советской власти, когда вокруг ну, там, вот сотни человек стояло, там и взрослые, и дети. И сегодня, когда действительно без подготовки практически невозможно это равнозначные результаты крещения.
Да, абсолютно. Абсолютно равнозначные. Кто бы, ну, в общем-то, в какой бы толпе там ни крестился, здесь очень важна вера, твое устремление к этому. Ко Христу.
То есть важнее вот то, как ты дальше живешь.
Да, внутреннее.
То есть тебе
состояние.
Дают возможность старта. Господи, я опять говорю какими-то словами, которые, может быть, невозможны в этой ситуации, но мне так понятнее. Тебе дают возможность стартовать. А дальше ты либо побежал...
Человек трехсоставен, дух, душа и тело, и весь этот комплекс человека должен участвовать в своем спасении. Крещение – это видимая сторона, обряд – это видимая сторона вот этого таинства, которое совершается, скажем так, над телом. Душа, она признает Христа, она дает согласие на крещение. Так что здесь все очень хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. А вот вы рассказывали историю о том, как, значит, Священный Синод признал недействительным крещение турецких детей. А сегодня по какому-то признаку можно признать какого-то человека недействительно крещенным?
Если он действительно крестился вот именно по этим условиям, что вот я хотел быть там здоровым, я крестился, не поверив в Христа, я не исповедую Христа как своего Бога. Вот, но очень часто, кстати, приходят люди, не очень часто, но приходят люди, которые говорят: «Раскрестите меня». Я говорю:
то есть?
«Почему?» Говорит: «Я не хочу принадлежать церкви». Я говорю: «Ну, у нас нет такого чина раскрещения». Я говорю: «Вы можете не ходить в храм или еще что-то». «Нет, для меня важно, что вы меня раскрестили». То есть это тоже для них такой мистический как бы шаг отказа от веры, от Христа. То есть они признают Христа как Богом, но вот решили...
Но не своим.
Да, но решили в момент бунта, да, вот что-то такое выкинуть. Вот как подростки выкидывают что-то, да, так волосы в зеленый цвет покрасить,
то
да.
Символический жест нужен.
Да, символический жест нужен.
А люди чем это мотивируют?
Честно говоря, я не слышал ни одной мотивации.
Просто вот хочу, так хочу, надо,
хочу,
и все.
Да. Я не хочу с вами разговаривать.
Я стал сатанистом, я стал тем-то, я стал всем-то, я стал ходить вот туда-то, я принимаю там ислам или еще что-то такое. Ну, вот именно только такие причины.
А вот смотрите, когда принимаю ислам, понимаю, вот могу себе представить, что, наверное, это важно. А вот есть все равно некое количество христианских церквей. Есть, в конце концов, там римская, католическая, ветви протестантские. Если человек крещен в иной конфессии, но христианской, ведь, по большому счету, вот суть, опять же, происходящего та же самая. И слова он говорит, ну, почти, там, не знаю, вариации, но по сути те же самые.
«Отче наш» тоже читает.
«Отче наш» читает, от беса отрекается, признает Христа. Надо ли тогда, если человек, ну, осознает в известном возрасте, что надо, ну, условно, сейчас я прошу прощения у всех, кого сейчас назову, но тем не менее, из баптистов переходит в православие, равно как и наоборот. Надо нечто совершать, вот опять нечто такое, чтобы... Там, у евреев хорошо есть обрезание, там вот этот символический жест, он очевиден.
Да, то есть как переходить из ислама в иудаизм, да?
Ну, правда, нужен ли какой-то тоже символический жест? Или церковь признает, русская православная церковь признает?
Символический жест, наверное, не нужен. Есть христианские конфессии, которые в православии принимаются через покаяние, то есть... признается крещение, те же самые католики. То есть человек приходит, кается в том, что он там исповедовал филёкву или какие-то другие, в общем-то, вещи, вот, и принимается в церковь, участвует во всех таинствах. Так что вот именно так.
А вот несколько раз за сегодняшний разговор звучал от Тани вопрос, а молиться за него можно? И это вот для меня это тоже, извини, но это новое. Я не, там, или там, за меня, или я не могу молиться за человека, если я не уверен, что он крещен?
Нет, молиться, во-первых, надо за всех. То есть крещен ты, не крещен, мы должны молиться за всех. Зачем молиться за святого человека? Ну, зачем молиться там за Татьяну? Она и так святая, она вот ходит...
Она не святая, да, поверьте... Да. Земная, хорошая,
настоящая. Я посмотрела на свое забитое плечо татуировкой, и все, и помолчу.
Вот, ну, давайте возьмем к примеру. Вот Татьяна святая, да, вот она постоянно в церкви. Зачем за нее молиться? Лучше, нет, за нее тоже надо молиться обязательно, но больше усилий. Требуется, наверное, может быть, тот близкий человек, родственник какой-то, который, допустим, не знает Христа, который еще не крещен, который там противоборствует Христу. Вот именно ему же нужна какая-то помощь, именно ему мы должны протянуть руку.
Но за него его же в записках нельзя.
А на литургию, да, если он не крещен, да, но есть молебен. Можно на молебне. Есть домашняя молитва, можно домашнюю молитву.
А на молебне можно, только во время литургии нельзя.
Есть, наконец-то, консервы, которую можно купить и дать кому-нибудь нуждающемуся, нищему. Вот, в честь...
Просьба помолиться.
Даже не озвучивая, вот помолись там за того, а просто вот даже ты где-то в душе вот такую маленькую жертву там приносишь кому-то и даешь. И Господь, видя это, ну, кто из нас не прослезился бы, когда бы наш ребенок, отрывая от себя мороженое, дал бы другому ребенку бы вот такому бедному и несчастному?
Как мы знаем из сказок, важна мотивация. Если человек хочет получить за это, за свой пряник, больший пряник, ну, вот опять торг идет, ничего не получается.
Нет,
и как же... только движение бескорыстное,
да,
вот
да,
тогда.
Да, 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 да. Вот,
все,
вот,
все так же? Так, прямо как в сказках?
А вы знаете,
сказка уже,
да,
не намек, да.
Я вот уже сколько лет живу в сказке, в православии.
А расскажите немножко о храме благоверного князя Александра Невского, при МГИМО. Почему именно Александра Невского?
Да, это действительно удивительная история, почему он вдруг получил наименование Александра Невского. В 2005 году профессорско-преподавательская корпорация МГИМО и студенты МГИМО обратились к святейшему патриарху тогда Алексею с просьбой благословить православную общину при МГИМО. Была очень интересная община, из нее сейчас уже там вышли и игумен, вот совсем недавно выступающий отец Филипп Рябых. Да, кстати, он должен был быть как бы настоятелем этого храма, но вот у него, видно, другая какая-то миссия, ему уготовил святейший патриарх, и теперь он в Страсбурге, да. И вот они обратились к святейшему патриарху с просьбой благословить, и, естественно, вышли с такой просьбой, чтобы община была, и храм был бы в честь Покрова Престой Богородицы. МГИМО в 1944 году было основано именно на Покров Престой Богородицы. Молотов тогда подписал указ обоснованием ГИМО на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Ну, Молотов из той гвардии, которые хорошо знали, наверное, еще церковные всякие праздники.
Что-то он имел в виду.
Да, может, и ничего не имел в виду, но вот его рукой Господь, видно, как так, наверное, распорядился. А святейший патриарх Алексей сказал, что, говорит, вы знаете, храм будет в честь Александра Невского, воина, государственного деятеля, великого дипломата. Причем человек, который заложил новые такие основы нашей государственности. Он заложил то, что, наверное, во всем мире, ну, на это даже не обращается внимания. То, что потом формулировал Сергий Радонежский, Иван Грозный, ну, в общем-то, святитель Тихон, многие другие видные политические и общественные деятели России, что все должно зиждеться на вере. Ведь сколько предлагали Александру Невскому благ земных, как одному из Даниилу Галицких, одному из его сродников, да, тот, в общем-то, прельстился, а Александр Невский выбирает веру, веру как основу государственности, и не прогадал. Это именно не идеология, а именно вера. И вот, мне кажется, святейший патриарх Алексей очень мудро, провидя сущность нашей страны, что она может стоять только, на самом деле, на вере. Вот как-то благословляет будущих дипломатов, будущее лицо нашей страны на международной арене, брать пример именно с Александра Невского.
А вам приходится, ну, повторюсь, на таком особом посту, да, все-таки действительно храм при вузе, при лучшем вузе страны, где и профессорский состав просто отборный, и учится золотая молодежь. Приходится быть еще и в некоторой степени миссионером, ведь, наверное, православная община МГИМО сама по себе не растет.
Да, естественно. В общем-то, ну, миссия, она в чем заключается? Она заключается именно в общении с людьми. Очень интересно, в храм при МГИМО приходят не только православные люди, не только христиане, допустим, там из Кореи или из каких-то других, в общем-то, стран, те, которые обучаются МГИМО, приходят мусульмане. Вот за этот год несколько студентов, ну, два человека пришли поговорить о исламе, о христианстве. Вот, разрешение спросили войти в храм. Говорят, мы другой веры, можно ли это и так далее, и тому подобное. Вы знаете, очень приятно общаться, честно говоря, вот с такой думающей молодежью. Очень приятно.
А вот ваша миссия, она в том, чтобы обязательно, ну, там, эти души привлекать в православие или... Или просто разговор?
Посеять зерно в сердце человека. А может быть, и полить уже то, что там посеяно где-то когда-то было. А Господь уже будет выращивать.
Я прошу прощения за циничный опять вопрос, но отчетность не ведется. То есть вот с моими усилиями община приросла в этом году на 7 человек. Все хорошо, ставим плюс, там, не знаю.
И медаль на грудь.
Да, медаль, благодарность, да.
Нет, нет,
на конечно. На доску почёта.
Отпуск.
Да, отпуск, да, день к отпуску, да. Нет, к сожалению, не ведется, и, к счастью, в общем, таких поползновений не было.
А есть уже у общины при МГИМО какие-то свои традиции? Потому что я частенько бываю в храме мученицы Татьяны при МГУ, и там, конечно, такая уже и община очень немаленькая, и какие-то такие удивительные свои традиции, свои праздники, и прекрасная там школа пения церковного, и много-много чего вокруг этого храма происходит. А у вас как?
Ну, храм-то у нас очень молодой, ему только 2 года, вот недавно исполнилось. Традиции мы только закладываем свои, но главная традиция – это, наверное, все-таки такое общение, общение с Богом. Вот именно, как мы только что сказали, семечко заронить в сердце человека. Но сейчас у нас организуется хор из студентов, ну, такой академический православный хор, очень интересный. Мы сейчас совместно с РГГУ, в общем-то, участвуем в этом хоре под управлением очень известного такого дирижера и регента Бориса Тараканова, очень интересный человек. Вот. Но надеюсь, что когда-то мы отпочкуемся. Традиция посещения детских домов вот, МГИМО. Это было и до православной общины, но просто православная община это очень так активно как-то подхватила. Есть очень интересная традиция, акция такая. «Стань Дед Морозом». Вот мы проводим такую акцию для детишек из детского дома и для детей из многодетных семей. То есть дети пишут письма. Вот Дед Морозу, мы выставляем елку в МГИМО, развешиваем эти письма, и каждый может сорвать вот, и побыть Дед Морозом.
Исполнить желание ребенка.
Исполнить желание ребенка, да. Вот, и знаете, это ну как бы на ура проходит всегда.
Здорово. А вот вы же тоже многодетный папа, у вас четверо детей. А вы бы хотели, чтобы кто-нибудь из ваших чад учился в МГИМО?
Ну, в общем-то, да, хотел бы, конечно, все-таки образование высшего уровня, мне хотелось бы, чтобы дети, конечно, получили. Но я думаю, что здесь очень сложно заставлять человека. Вот потом я не очень хорошо это умею делать, в общем-то, заставлять. У меня старший, я его пихал туда, я честно признаю.
Не в духовную семинарию, а туда?
Нет, я его везде пихал, в духовную семинарию, вот, и в МГИМО пихал, а он запихнулся в педагогический, в общем-то. Так что самостоятельно выбрал, я очень рад, очень так счастлив. Он, конечно, боялся, наверное, как я отреагирую на это, но зря боялся. Я рад, что у него есть свое мнение, что он может выбирать.
Слушайте, какая благостная беседа. Вы сказали, что живете в сказке. Я начинаю в это верить. И нам остается только поблагодарить нашего гостя, протоиерея Игоря Фомина. Спасибо огромное за то, что вы пришли.
Спасибо и вам. Благодарю. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».